но воеводы, не сказавши служилым людям ничего про битву, велели задор учинить луцким казакам. Произошла битва, и вследствие такого нестройства и безвестного боя государевых ратных людей многих побили, ранили и в плен взяли. И животворящий крест, который от государя был дан, достался врагу. Из-под Бреста отошли они ночью за реку, в обоз, а поутру пришли к ним литовские люди и начали по них из наряда стрелять. Воеводы пошли от них в отход и пришли в деревню Верховичи. Литовские люди дорогу у них отняли, и воеводы велели отступать другую дорогою. Но они, служилые люди, говорили, что им за реками и топкими болотами в отход не идти, мосты худые и разметаны, и на засадах много неприятелей. Пусть воеводы велят им с литовскими людьми биться. Вышли на бой с своими людьми, и литовских начальных людей многих побили конных, а пеших побили без остатка. У русов на бою лошадей и платье у Литвы братьям не велел, сказал, что все будет на черный пай. Воеводы брали у шляхты подарки, что у кого полюбится или где что проведают, и многие из шляхты, узнав, что берутся подарки большие, государю не присягали. У русов, не понуждев, в постные дни ел мясо, их дворян бесчестил, называл не слугами и не бойцами, а на самом у Бреста и сабли не было. В Верховичах, испугавшись пушечной стрельбы, с бою уехал и государево знамя с собой увез. Урусов и Борятинский отвечали, что запретили грабить жителей, когда шляхта поддалась и дала аманатов. Сами нигде ничего не грабили, против Бреста действовали враждебно, ибо оттуда прислали им сказать, что Брест принадлежит шведскому королю. Дворянам о предстоящей битве давали знать, задираться не приказывали, и когда начался бой, то дворяне правой стороны поддержались, а левой побежали, и воевод выдали. От Брест идти дворяне отказались. Лошадей и платья брать у неприятеля на бою не запрещали. У шляхты брали подарки, но и сами отдаривали. Сабля на Урусове всегда была, и боя никогда он не оставлял. Урусов завязал дело под Брестом в то время, когда уже шли деятельные мирные переговоры. Гетман Польный, Литовский и Гонсевский прислал князю Якову Кудинетовичу Черкасскому с вопросом: «Изволит государь с королем мирное постановление учинить?» Государь послал Гонсевскому любимца своего, стольника Федора Михайловича Большого Ртищева. Посланный нигде не нашел Гонсевского, посаженного, как ему сказали, под стражу Радзивиллом, а в Бресте в конце сентября нашел нового гетмана литовского Павла Сапегу, назначенного на место Радзивилла. Ртищев объявил Сапеге, что государь соизволяет на мирное постановление. Сапега отвечал, что он именем всего собрания бьет челом великому государю, сия великие малые и белые России самодержцу, о покое, покорно бьет челом за объявленное пожалование христианское. Ртищев, как посланный Гонсевскому, а не к Сапеге, не объявил последнему присланных с ним мирных условий, говоря, что один начал, другой не может совершить, потому что человек, то разум. Он требовал, чтоб Сапега объявил ему свои мирные условия. Тот отвечал, что им трудно дать статьи, не доложа королю. Положили до съезда великих послов прекратить неприятельские действия с обеих сторон. Ртищев привез государю от Сапеги посланника Гледовицкого, с которым велено говорить о делах окольничьему князю Семену Романовичу Пожарскому, додумному дьяку Лопухину. Гледовицкий от имени гетмана Сапеги и сенаторов бил челом, чтоб государь, первое, велел кровь утолить, второе, велел назначить место, куда король тотчас отправит послов своих, третье, удержал от войны гетмана Хмельницкого и киевских воевод. Четвертое. Чтоб шляхте и другим людям вольно было на пепелище свои возвратиться. И пятое. Чтоб учинена была размена пленных. Принявши статьи, Пожарский сказал посланнику, чтобы он, когда будет у государя, отнюдь не называл Сапегу гетманом великого княжества Литовского. а если назовет, то его вышлют с великим бесчестием, и отпуску ему не будет. Так он бы гордость свою отложил, да и то ему говорено, за какие гордости смирил Бог короля их и панов радных, как посыланы были от великого государя великие полномочные послы и посланники королю, и король ни в чем не исправился, и зато сами видите, как Бог его смирил. Покинувший все, с немногими людьми убежал в Венгерские горы, но и там ему места нет. Сенатором бы вашим и вам всем давно поискать государской милости, ехать самим к великому государю и милости просить не пересылкою. Ты говоришь, что королю присылать о мире государю, но где вашего короля сыскать? Глядовицкий отвечал: воля Божья совершилась, кто бывает на коне, тот бывает и под конем. А уж без пана нам не быть, не тот пан, так другой. Пожарский. Время вам бить челом великому государю, а не искать другого государя. И великий государь вас пожалует каждого по вашему достоинству. Скажите нам последнее. Как тебе гетмана назвать? Глядовицкий. Изговоря государское именование и титло, скажу. Посланный от Павла Сапеги, гетмана великих войск литовских. Пожарский. Говори. Гетмана великих войск. А литовских говорить тебе непристойно. Глядовицкий не согласился. 25 ноября он был у бояр и думных людей. Бояре отвечали Сапеге и сенаторам. «Вы в своей грамоте просите нас бить челом за вас великому государю, а Яна Казимира, короля польского, пишите великим князем литовским, и гетман подписался гетманом великого княжества литовского». Но вам подлинно известно, что даровал Бог великому государю нашему взять у его королевского величества всю Белую Русь и стольный город Вильну, и государь наш учинился на всей Белой России и на великом княжестве литовском, и на Волыни, и на Подолии великим государем. Вам так писать непристойно. Лучше бы вам просить милости его царского величества и быть под его высокую рукою, а государь веры, прав и вольностей ваших нарушить ни в чем не велит. Тоже писал и сам царь Сапеги. Если великий государь-царь хотел быть великим князем литовским, то великий государь-патриарх был честолюбивее. 29 июля он писал Алексею Михайловичу, чтоб тот не только оставил за собой Вильну, но доискивался Варшавы, Кракова и всей Польши. 1 сентября прислал он государю благословение писаться великим князем литовским. Но в то время как Алексей Михайлович считал несомненным, что все завоевания его останутся за ним, и называл себя всея великие, малые и белые России самодержцем, литовским, волынским и подольским, явился ему опасный соперник. То был не Ян Казимир Польский, но энергический преемник Христины Шведской, Карл X Густав. Видя затруднительное положение Польши, он напал на нее под пустыми предлогами и овладел всею Великую Польшу, которая признала его своим королем. Потом овладел Варшаву и Краковым. Ян Казимир бежал в Силезию. Но Карл X не хотел довольствоваться одной Польшей. Он обратил свои взоры и на Литву, где гетман Радзивилл, потерявший Вильну, поддался шведскому королю, к чему особенно склоняло его единоверие. Радзивилл был протестант. Принимая под свою руку Радзивилла и других панов литовских, Карл обещал возвратить им все их владения, занятые русскими. Легко понять то раздражение, какое обнаружилось против шведского короля в стане московского царя. Еще в июле приехал к царю в Смоленск шведский посланник Розенлинд и подал грамоту, в которой король извещал о начатии войны с Польшей, потому что Ян Казимир в грамоте своей писал короля шведского не по достоинству и чинил ему убытки, сколько ему возможно. Поэтому королевское величество причину имеет с оружием на Яна Казимира наступить и достать его земли, которые поближе к Швеции. Ожидает король, что такие его достойные умыслы у царского величества хорошо приняты и истолкованы будут, ибо клонятся к тому, чтоб стоять против недруга, который своими помощниками ищет обоим государям, и московскому, и шведскому, вреда и разорения. Царское величество изволил бы указать своим боярам и воеводам, шведскими и генералами, всякую дружбу держать. Царь отвечал: «За многие злые неправды к нам, королей Владислава и Яна Казимира, дал Бог нам взять всю Белую Русь и многие воеводства, города и места с уездами Великого княжества Литовского. Да наш же боярин Бутурлин, запорожским гетманом Хмельницким, в короне польской, на Волыни и в Подолии, побрал многие воеводства, города и места. И мы учинились на всей Белой Руси, и на Великом княжестве Литовском, и на Волыни, и на Подолии великим государем». Этим царь ясно показывал, чего Карл не должен был трогать, если хотел остаться в мире с Москвою. Тщетные предосторожности. Столкновение было необходимо. Радзивилл величал себя великим гетманом шведского короля и великого княжества литовского, воеводою Виленским. 18 августа отправлен был к нему дворянин Лихарев. Он нашел гетмана под кайданами и говорил ему: «Писал ты к боярам царского величества, и в грамоте своей написал со шведского короля и великого княжества литовского великим гетманом, Виленским воеводою. Царского величества бояре и воеводы удивляются, что ты так написал, потому что великое княжество литовское и город Вильна никогда не бывали за шведским королем. Вильна была польского короля, а за его неправдой взял этот город государь наш, и теперь Вильна и литовские города за государем нашим. Так ты даришь шведского короля чужим, а у государя нашего с шведским королем вечное докончанье. Ближний боярин и воевода князь Яков Кудинетович Черкасский велел тебе говорить: если ты хочешь быть виленским воеводою, то поищи государской милости к тебе и будь в подданстве у царского величества. Государь тебя пожалует гетманством литовским, воеводством виленским, всеми твоими маятностями, да сверх того пожалует тебя великим своим царским жалованием, а вольности вашей веры нарушить не велит». Радзивилл отвечал: «Хотим мы быть у великого государя в подданстве, но посланцев наших задержали, и в уезде около Вильны ратные государевы люди, крестьян, женок и малых ребят посекают всех и домы палят. Видя, что посланцев задержали, а польский король нас покинул, я отдался в подданство шведскому королю». Гонсевский отвечал: «Государь показал бы милость, взял у польского короля к своему краю, что хочет, а нас под польским королем не трогал. В другое свидание с Лихаревым Радзивилл сказал: у нас мысль наша вся розно пошла, у всех наших людей мысль врознь». Сношения с Радзивиллом начаты были вопреки желанию Никона, который 19 июля писал государю: «Радзивилла не призывать, его и так Бог предаст». В сентябре князь Яков Кудинетович Черкасский отправил дворянина Нестерова к шведскому генералу графу де Лагарди, который дал знать боярину, что город Друя сдался шведам. Нестеров доносил: шляхта, которая подалась шведскому королю, тужит и говорит: «Не знаем, как вперед будем жить. Не привыкнуть нам жить в подданстве у шведского короля. Мы шведского языка не знаем, а шведы нашего языка не знают. К русским же людям были мы привычны, с ними жили вместе, и язык у нас один был». Представленный де Лагарди, Нестеров говорил ему: «Тебе известно, что в 1654 году боярин Василий Петрович Шереметьев взял города Друю, Дрису, Глубокое и людей привел ко кресту служить великому государю. А теперь Друю заняли шведы. Шведы приходят также ковно, занятому русскими. Радзивилл пишется воеводою Виленским и гетманом великого княжества Литовского, тогда как Вильну Бог дал великому государю нашему. А когда в 1654 году московские воеводы пошли было на владение курлянского князя, и шведский король прислал просить государя, чтоб курлянского князя не воевать, то государь его просьбу исполнил». Де Лагарди отвечал: Если по сыску окажется, что русские прежде шведов заняли Друю и Дрису, то король за эти города стоять не будет, а без ведома королевского я об них ничего решить не смею. Не знаю, как шведы приезжали в Ковна, а если и приезжали, то царским людям вреда не сделали. С Радзивиллом я увижусь скоро и буду ему говорить, чтобы он воеводою Виленским и гетманом не писался. Де Лагарди обещался также освободить всех московских пленников, находившихся у Радзивилла. Но эти учтивости не помогали. Скоро явилась новая причина к досаде. Узнали, что Карл переписывался с Хмельницким и Золотаренком. Но чем сильнее было раздражение против шведов, тем охотнее склоняли слух к предложениям мира с Польшей, истерзанную, бессильную, уступчивую и неопасную. В октябре явились в Москве давно небывалые гости, цесарские послы Алегретти и Лорбах. Опасно было для Австрии падение союзной католической Польши и усиление на ее развалинах враждебной протестантской Швеции. И вот Фердинанд III поспешил явиться посредником между царем и Яном Казимиром, чтобы освободить Польшу от московской войны и, если можно, обратить царское оружие против Швеции. С самого приезда в разговоре с приставами послы уже начали толковать о коварстве шведов, о необходимости мира с поляками и всеми средствами задабривать русских, льстить им, зная, что каждое слово, сказанное приставом, будет донесено царю. «Едва ли Бог потерпит шведам», — говорил Алегретти приставам. Не дождавшись исхода перемирных урочных лет, они напали на поляков в то время, когда царское величество изволил наступить на Литву своими ратными людьми. Издавна у шведов такой лукавый умысел, что они нападают на того, кто бессилен. А нам известно, какие неправды польского короля Яна Казимира к царскому величеству. Поляки уклонились на гордость и никакого исправления во всех неправдах не учинили. Но потом Алегретти начал делать намеки на то, что надобно защищать только свое, а не желать чужого. У цесарского величества была война с шведским королевством и с иными государствами 33 года. С обеих сторон людям учинилась погибель великая, государствам запустение и убытки. Но сколько война ни велась, теперь успокоена миром. И стало это Богу любо и людям годно. За правду стоять надобно. Это не грех пред Богом. Но кто чужого захочет, то, думаем мы, это не будет прочно вперед. Боясь, однако, рассердить этим намеком, Алегретти поспешил прибавить. «Мы это говорим с вами не договором, беседную речью по приятельской дружбе». Потом Алегретти начал речь о необходимости всем христианским государям соединиться против неверных. «Мне случилось быть в Цареграде у турского султана в послах от короля испанского. И видел я там, как татары продают русских и поляков в работу. Прослезился я, видя, что такое мучение чинили христианам. Мы надивиться не можем, как такие великие государи до сих пор терпят бусурманам. Мало того, что продают христиан в работы на каторге. Псы, ведомые враги Божьи». Жиды покупают младенцев и в жидовство приводят. Как можно христианам терпеть такие злые беды и досады? Приставы возразили. Крымские татары берут много людей и из немецких государств также продают в работы и на каторге. Алегретти отвечал. Дай Боже нам слышать и видеть, чтоб совокупились христианские государи, бусурман покорили и власть их разорили.